Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Здравствуйте!
И с его помощью мы, как всегда, постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в воскресенье, которое называется «Неделя о страшном суде», и на предстоящей седмице. Ну, неделя-то у нас хоть не называется «Неделя о страшном суде», но впереди у нас Масленица, настроение приподнятое, такое праздничное, разгульное, блинное. Так что надо как-то нам совместить представление о том, о чем нам говорит отрывок из апостольского послания и Евангелия, которое мы завтра услышим на службе, и как это увязывается с традицией вот этого последнего предвеликопостного карнавала, который в славянских странах называется Масленицей. Но обратимся, как всегда, по традиции, к тем отрывкам из Священного Писания, которые мы услышим завтра во время Божественной Литургии. Это будет отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 8 главы, начиная с 8 стиха, и заканчивается этот отрывок в 9 главе, 2 стихом. Я думаю, что многим нашим радиослушателям, по крайней мере, в пересказе, основные мысли, которые содержатся в этом отрывке, знакомы. Я просто напомню, с чего он начинается. Апостол Павел пишет: «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». И дальше он говорит о том, что «и потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Я думаю, эту фразу по тому или иному поводу многие из нас слышали из уст священников на проповеди. Вот все-таки, почему мы перед постом говорим, вспоминаем о том, что апостол Павел говорил вроде как о пище, но ведь на самом деле вовсе не о пище?
Нет, конечно, разговор у апостола Павла здесь совершенно не о пище. Он о том, что, как говорит апостол Павел, идол в мире ничто. И поэтому, ну, скажем так, взрослый христианин, давно обратившийся, сильный своей верой во Христа, может пренебрегать тем, чего другие боятся, потому что идол в мире ничто. И апостолу Павлу, ему все равно, что продается на рынке. Он так в одном из своих посланий говорит: «Не спрашивай, покупайте и ешьте. Но если сказали, что идоложертвенное, это первый момент. И второй момент, если кто-то смотрит. А вот рядом может быть новообращенный брат, который пока не чувствует себя в такой силе, и для которого внешнее развлечение пищи очень важно. И поэтому, увидев твою свободу, он будет соблазнен. Поэтому речь здесь вообще не о посте. Но здесь есть те слова, которые и о посте очень важны, о том, что пища нас не приближает к Богу, не удаляет от Него. Но самое главное, что здесь мы должны услышать, это то, что когда речь идет о пище и о посте, главным критерием становится ближний. Оказывается, вот весь, так сказать, посыл апостола Павла, что то, что я разрешаю себе или не разрешаю, это грех или не грех, в зависимости от того, что это будет для моего ближнего. Вот такой очень интересный подход. Оказывается, духовная жизнь, она здесь нацелена на другого.
Но для многих людей это остается камнем преткновения. Я думаю, что вы наверняка слышали Великим постом диалоги типа: «Батюшка, вот, а можно ли булку есть Великим постом?» Батюшка говорит: «Да можно, почему нет?» «Но там же вроде говорят яйца». Батюшка отвечает: «Ну, встретишь там яйцо, выковыри». Дело в том, что форма и содержание здесь настолько переплетены, что трудно разобраться, что чему помогает. Когда человек, мне кажется, в наше время говорит себе, я хочу дойти до самой сути. Если святые отцы говорят, что вот даже апостол Павел говорит, что неважно, важно свое отношение к тому, что ты делаешь или не делаешь, ну, значит, я могу также относиться к этому, но ведь мы не равны апостолу Павлу, и мы не равны его ученикам, мы гораздо слабее и беспомощнее во многих своих устремлениях жить каким-то подобием духовной жизни. Поэтому, мне кажется, тут очень тонкая грань, тут нужно понять, не только соблазняешь ли ты ближнего, но не соблазняешься ли ты сам.
Безусловно, пост, ну, фактически до последнего дня нужен каждому из нас. Христианство аскетично по своему определению. Узкий путь и тернистый, говорит Господь. И только тот, кто предпринимает усилия, восхищает Царствие Небесное. Безусловно. Если нет внешних ограничений, таких как тяжкие болезни или другие обстоятельства, то нужен внутренний труд и напряжение. От этого, если я христианин, я никогда никуда не денусь, потому что у меня есть мой духовный человек, мой душевный человек и мой телесный человек, да, плотской. И вот баланс, где все последние должны послушаться духовно, он не достигается без поста никак. Поэтому этим пренебрегать нельзя, поэтому Великий пост мы чтим. И если мы посмотрим, например, каноны, которые что-либо говорят о постах, вот возьмем книгу правил, там будет о Великом посте, о Святой Четыридесятнице, о Среде и о Пятнице. И фактически они приравнены друг к другу. И человек, который их не соблюдает, имея в виду, может соблюдать, но не соблюдает, да, это человек, который отвергался от причастия, которым не давали причащаться. Поэтому здесь, конечно, никакого пренебрежения легкости быть не должно. Но все должно быть на своем месте. То есть я не могу соблазнить брата ради своего телесного подвига, скажем так вот. Потому что душа, его душа важнее тела любого, моего тоже. Вот баланс этот, вы правы совершенно, он очень иногда хитро переплетен, потому что человек скажет, ну вот меня приглашали давно в гости, а пойду-ка я на второй седмице, а там не постятся, ну я же вот сотворю любовь, и я там всего наемся, понимаете, а до этого не пойду. Так тоже может быть. Ну, совесть у нас на что? Совесть нам говорит, нет, вот это не надо, а вот это можно, а вот это нельзя. Здесь должно быть развлечение того, что у тебя внутри. Вот, например, а Водорофей, он очень четко говорит. Он говорит о том, что пища становится греховной тогда, когда ты ей услаждаешься. Вот этого, он говорит, надо избегать, это надо преодолеть. Вот. А для этого нужны посты, безусловно.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 25 главы, стихи с 31 по 46. Я думаю, тоже хорошо известный многим нашим радиослушателям текст. Это текст о отделении Господом овец от козлищ. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. И дальше евангелист Матфей объясняет словами Господа, кто же встанет по правую сторону и кто станет по левую. И оказывается, что все упирается в наши дела, сделанные по отношению к тем людям, которые встречаются на нашем жизненном пути. То есть если мы говорим, что мы любим Бога, но не делаем ничего для наших ближних, то не избегнем мы участи козлов.
Опять критерием становится ближний. Поразительно. Мы вообще, если бы хотели по-человечески приготовить людей к Великому посту и напугать их страшным судом, я бы, например, взял совершенно другие слова. Ну, например, сказываю вам, что за каждое слово сказанное праздно даст человек ответ в день суда. Не только дело, но и слово. Вот уж тут за голову схватишься и будешь следить за собой внимательно. Но церковь, она не об этом. нам напоминает. Она напоминает нам о том, что у Господа суд будет потому, полюбили мы ближнего или нет. Но надо сказать, что вот в этой притче, удивительно, в ней совершенно не упоминаются грехи. Знаете, у меня был такой случай, когда именно в день страшного суда, воспоминания, я проводил урок в старшей группе воскресной школы. И после урока, после чаепития мы все сели, то есть, простите, после службы, после чаепития мы сели, и я стал их спрашивать, они еле-еле вспомнили, что читалось на Евангелии. И я говорю: ребята, а как, вот, как вы считаете, как Господь будет судить людей? И все стали мучительно думать, как это будет, и все пришли к выводу, что, в общем-то, нужна какая-то шкала вот грехов и добрых дел. И если грехов больше, то человек осужден. Вот все пришли к этому выводу. Я говорю: ребята, а что сегодня вообще звучало? И тут они начали вспоминать, и как это состыковать с тем, что естественно и нормально для человека, да, при слове «суд», то есть какая-то мера беззакония, наступает наказание. Какая-то мера добрых дел, наступает оправдание. Вот. Для них это вот было таким удивлением. И они как бы прослушали и умом, и сердцем все это. Вот. Но мы тоже так очень часто прослушиваем. А на самом деле речь нельзя остановить только на этой притче. Давайте возьмем всю эту беседу Христа. Это 25 глава Евангелия от Матфея. И там будет притча о талантах. Там будет притча о мудрых девах. И вот эта притча о пастухе, который отделяет овец от козлов. И окажется, что притча о талантах, наказание за то, что ты мог сделать и не сделал, притча о пастухе – это притча о том, что ты мог сделать ближним, опять-таки, и не сделал. И притча о десяти девах, если самое брать распространенное толкование как о добрых делах, об этом еле, в общем-то, есть консенсус по этому поводу святых отцов, толкователей Евангелия, то это опять о том, что ты мог сделать доброе и не сделал. То есть, получается, Господь трижды с разных сторон подошел к этой теме. И дальше, если мы сюда же вспоминаем слова Христа, сказанные в Евангелии от Иоанна, о том, что верующий в меня на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Получается, что если ты любил ближних, и это выразилось в делах, то тебя Господь и измет из суда по этой вот той самой шкале. А если уж ты этого не сделал, тогда даст ответ, потому что эти слова тоже мы забыть не можем, за каждое слово сказанное праздно, даже не только за греховное, а за праздно сказанное. Вот поэтому, вот если широко так подойти, вспомнить всю беседу Христа перед его уже голгофским, так сказать, страданием, вот, то получается, что все равно строится Господом, суд над человеком строится вокруг нашего отношения к ближнему.
Но мне кажется, есть еще один смысловой нюанс, который очень хорошо выразил митрополит Антоний Сурожский в своей беседе, посвященной этой притче. Он пишет: «Самое страшное наказание – не страдание или насилие. Страшно то мгновение, когда мы вдруг увидим, что весь смысл жизни заключался в любви, и мы прошли мимо нее. Страшно мгновение, когда мы окажемся лицом к лицу с Богом, который так возлюбил мир, что отдал за его спасение своего единородного Сына. Нам была предложена вся любовь Божья, и мы ее отвергли. Окажемся перед божественной любовью и поймем, что мы просто прошли мимо нее, не заметили ее, потому что увлеклись пустяками, которые заполнили наш ум любопытством, наши сердца похотью и увели нас вдаль от Бога и его любви». Владыка Антоний во многих своих проповедях и беседах подчеркивал вот необходимость понять, что суд – это не человеческий суд, где сидит там председательствующий, адвокат, прокурор, обвиняет.
Подождите, Мариночка, как об этом надо поговорить? А кто будет председательствовать? Знаете, там, рядом со Христом. «Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным его. Или не знаете, что сядете на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых». Или не знаете, что святые будут судить мир, Понимаете, вот Священное Писание говорит. И поэтому суд-то страшный, с одной стороны. Но мы знаем, что нас будет судить преподобный Серафим Саровский, преподобный Сергий Радонежский. И у нас очень много надежды по этому. Блаженная Ксения, понимаете, вот. А то, что касается дел любви и того, что владыка Антоний так пронзительно всегда говорил, у него ведь очень много проповедей на этот день. И мне кажется, что он из года в год очень к нему готовился глубоко. Поэтому их 10 найдешь на прощённое воскресенье, и все 10 тебя за самое сердце поцарапают, вот, тронут. Вот, потому что действительно в этот день как-то можно понять, что если ты спокойно проходил мимо страдания у ближнего, ты настолько не похож на Христа, который сошел с неба на землю, чтобы эти страдания кончились, и взошел на крест, что действительно ты чужой в его царстве. Ну, там, ну, не твое там. Ну, как он, я вот не разбираюсь в футболе, но мне не о чем говорить с фанатами, понимаете, в их клубе. Хотя они могут быть хорошие очень ребята с той же улицы. Понимаете? Ну, вот там делать человеку, в общем-то, нечего, который не научился любить. А человек, который научился любить, он очень хочет помогать. Очень хочет помочь. А еще есть об этом суде страшном удивительные слова Иоанна Златоуста. Они тоже как раз о том, что человек вдруг понимает, что есть что-то самое ценное, и он добровольно его решен. Он говорит, никакие муки ада не сравнятся с тем страданием, которое испытает грешник, видя кроткий лик Христа, навеки отворачивающийся от него. Вот, ну, по решению самого грешника, вот как вот, я не помню, как заканчивается. Вот эта мука, понимаете, что да, оказывается, жизнь была в том, что ты не ценил, и ты добровольно прошел мимо, и это ты выбрал. Вот ты выбрал вот эту жизнь вне Господа, да, вот эта тьма кромешная, кроме от слова «кроме», то есть «вне». Там тьма, потому что там Бога нет, его не было в твоей жизни, тебе никто не нужен был, вот. И его не будет там.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Итак, начинается масляная неделя. У нас в нашем традиционном сознании это время такое хождение в гости, это блины, это веселье. Но, несмотря на это, церковь предлагает нам уже в среду и в пятницу прочитать великопостную молитву Ефрема Сирина. И вообще вот это преддверие Великого Поста, оно ощущается все больше и больше, несмотря на то, что, казалось бы, вокруг такой вот веселый карнавал.
Ну, вообще надо сказать, что действительно в сознании и даже церковных людей эта неделя запоминается, воспринимается как такой вот надо так наесться, что потом уж точно долго не хотелось. И даже я помню один раз на исповеди одна пожилая женщина сказала, что я все соблюдаю и каждый день блины ела. Вот думаю, что это заповедь какая-то церковная. Нет, это не так. Масленица или сырная седмица это неделя первого воздержания, когда мы уже не едим мясо, когда мы действительно в среду и в пятницу не служится божественной литургии, и кладутся поклоны с молитвы Ефрема Сирина, и в Санаксаре дня субботы сырной седмицы, когда вспоминаются все христианские подвижники, так и говорится, что заранее подготовив к поприщу поста, отвратив от сытости и сладости, устрашив будущим судом, то есть пройдя неделю о страшном суде, предочистив как следует сырную седмицу, уместно установили посреди нее 2 дня поста, чтобы понемногу приучить нас к нему. То есть это время первого подвига. Поэтому, действительно, мы едим молочные в среду и в пятницу на этой неделе, но надо уже, ну, хотя бы количество уменьшать.
Обратимся теперь к церковному календарю, который дает нам богатую пищу для размышлений, поскольку у нас очень много таких знаковых святых, которых мы вспоминаем вместе со всей церковью на этой неделе. В частности, у нас 22 февраля память обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, и 25 февраля память святителя Алексея, митрополита Московского и всея России. Вот два святителя, разнесенные во времени. Один в начале такого периода, когда царство сопряжено с церковью настолько тесно, что в какие-то моменты глава церкви становится главой государства в силу обстоятельств непреодолимой силы, как это случилось с святителем Алексеем в силу того, что его чадо духовное, великий князь, был малолеток, и нужно было выполнять и дипломатические функции, и вести переговоры. С теми же татарами и практически управлять страной.
И, кстати, в память вот именно об этом служении и мы называем патриарха великим господином. Титул этот введен в церковный обиход для патриарха при Алексея Михайловича, но как раз свидетельствует о том, что в отсутствие царя патриарх имел полномочия фактически управлять страной.
Ну и на самом деле отец первого русского царя после смуты, Михаила Романова, тоже практически был его главным советником, и непонятно, советником ли только, поскольку, став патриархом, он тоже в значительной степени руководил государством, поскольку после смуты оно было в таком состоянии, что его приходилось буквально строить заново.
Заново, да.
Вот, конечно, второй свидетель, которого мы вспоминаем, он отмечен совершенно другой краской в нашем сознании, в нашей памяти. Это мученическое служение, это мученическая практически кончина, и это удивительная история обретения мощей, поскольку патриарх Тихон после того, как он скончался, долгое время считалось, что его останки утеряны, потому что понять, где они находятся, была версия, что их большевики в злобе сожгли в крематории. Была версия, что монахи тайно перезахоронили их где-то в некрополе Донского монастыря.
Это, очевидно, были нарочно пущенные слухи для того, чтобы отвести от того места, где они хранились.
Но на самом деле ведь и никто, и даже из монашествующих не знал толком, где они хранились, до тех пор, пока уже на новом витке истории церкви в 91-м году не начался ремонт Малого собора в Донском монастыре. Вот пока этот ремонт не начался, и пока совершенно чудесным образом, очень подробно описанным владыкой Тихоном Шевкуновым в его книге «Не святые святые», не были найдены эти мощи, до этих пор никто не подозревал, что они там под спудом.
Да, там вот эта вражеская злоба, она послужила замыслу Божьему, потому что собор отремонтировали, отреставрировали, а кто-то кинул туда бутылку с зажигательной смесью. Вот из тех, кто был категорически против любого возрождения церковной жизни в нашей стране. Пожар был такой силы, я имею в виду, была такая температура, что оплавились подсвечники металлические, латунные, они просто стекли. И все это потом пришлось выносить, и оказалось, что в воздуховоде под полом, где должен был идти горячий воздух от подвальной печи, и так, вот такое калориферное отопление там было проведено когда-то, и находились эти святые мощи. И вот это, оказывается, вот эта злоба борьбы с церковью, она помогла обрести вот эту великую святыню нашу.
Ну, а что касается мощей святителя Алексея, которые долго хранились в Кремле, в Чудовом монастыре, уничтоженном при советской власти, когда они были после войны по просьбе патриарха Алексея I перенесены в Елоховский собор, это тоже было очень знаково. Я думаю, что мало кто сейчас представляет себе, насколько это важно было для православных людей. Ведь мы часто говорим, что пик преследований и репрессий пришелся на конец 30-х годов, а во время войны в силу трагических обстоятельств советская власть даже попустила некоторое ослабление. Но это ослабление очень быстро закончилось вместе с войной. И на самом деле вольных лет у церкви православной в советском государстве не было никогда, это иллюзия. И когда в 1947 году торжественно в Елоховский собор, который тогда стал патриаршим собором кафедральным, перенесли мощи святителя Алексия, это было настолько... Но я думаю, не менее важное событие, как для нас, вот верующих конца XX века, начала XXI, обретение мощей святителя Тихона. Почему для нас вот эти святыни, вот эти реликвии так важны для нашей духовной жизни? Ну, казалось бы, реликвия – это, конечно, очень важно, она требует почтения, она требует к ней бережного отношения, но почему она меняет что-то в сознании людей, тем более огромного количества людей?
Ну, я думаю, что здесь речь шла прежде всего о том, что глава церкви, святитель Алексий, вернулся к своему народу, вернулся в храм. Он, это больше не экспонат где-то и не хранится в запасниках. И, конечно, это такое знамение, потому что мы открываем календарь, и там очень много праздников обретения мощей, перенесения мощей, и воспринимается как торжество этого святого. Если смотреть шире вообще на почитание мощей, то в этом некое знамение воскресения человека в теле. В этом есть знамение любви Божией к целому человеку, а целый человек — это его и душа, и тело вместе. Человек умерший, тело которого погребено в земле и стало землей, это временно. Так не должно быть, и когда-то так не будет. А те, кто свое тело здесь благодатью Святого Духа преобразили, допустили вот эту Божию благодать в себя, они как раз и являют нам чуть поближе отблески того, как это будет. Ведь вот смотрите, человек — это такая широкая палитра. Человек может быть полностью плотяной. И тогда Господь, как в книге «Бытия», когда перед потопом описывается, Господь смотрит на людей и говорит: «Не век пребывать духу моему в них, потому что они суть плоть». Человек может быть только плотским. И тогда вот это как бы вся душа начинает жить для того, чтобы жило тело, да, человек не ест для того, чтобы жить, а живет для того, чтобы есть. И это вызывает, в общем-то, отвращение, потому что это неправда о человеке, так не должно быть. И начинается плотское мудрование, и начинается вот этот тленный ветхий человек, который диктует все своему духу. И дух постепенно перестает просто знать Господа. А на другом полюсе, да, на другом краю этой палитры, наоборот, человек, который, оставаясь в теле, стал полностью духовным. И его тело даже несет в себе печать присутствия вот этой благодати. Я, например, помню, как, исповедуясь отцу Кириллу, когда ты близко к нему, ну, ты рассматриваешь эти...
Я напомню нашим радиослушателям, батюшка имеет в виду отца Кирилла Павлова.
Отца Кирилла Павлова, да, духовника, который Сергия Лавры знаменитого. Вот ты подходишь к нему, и ты понимаешь, что вот эти руки — это не просто руки. Это вот, ну, как сказать, да, света ты не видишь, но ты его чувствуешь. И все, чего он касается, оно становится другим. Ты не можешь это описать, может быть. Но поэтому такое бережное отношение у христиан к телам, которые суть храмы Духа Святаго, живущего в них, к телам святых подвижников. Да, тела может не быть. У нас есть огромное количество святых, тела которых сожжены, погребены в неведомых общих рвах и могилах, в расстрельных полигонах. Есть тела, которые осквернены, есть мощи, которые только костями, как преподобный Сергий Радонежский. Это не обязательно, но это некий все-таки такой, ну как сказать, от Господа нам в утешение данный знак, что да, рано или поздно каждый из вас встанет, и каждый будет средовеком в теле, которое, которое вам дано, и каждый человек прекрасен и любим Богом целиком. Понимаете, вот эта целостная любовь Бога к человеку, она выражается в том, что Бог любит человека целого, в том числе и тело, которое он сотворил.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».